На волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе о самых важных событиях прошедшей недели. В Грузии сохраняется тупиковая ситуация. Оппозиция отказывается работать в новом созыве парламента и от широкомасштабных акций протеста, но продолжает бойкот и борьбу с вирусом Иванишвили. Программа формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией декларирует гармонизацию законодательств, но, по мнению эксперта, это замена абхазского законодательства российским. Депутаты самопровозглашенной Республики Южная Осетия пригласили генпрокурора, чтобы задать ему вопросы по делу о смерти Инала Джабиева. Генпрокурор не ответил на вопросы и не расслышал вопроса о своей отставке. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. Кристофер Кребс, бывший глава Агентства по компьютерной и инфраструктурной безопасности при Министерстве внутренней безопасности США, в интервью телекомпании CBS назвал беспочвенными утверждения, что машины для голосования, использовавшиеся на недавно прошедших выборах, подверглись манипуляциям иностранных государств. Сидни Пауэлл, которая недавно была исключена из числа адвокатов Дональда Трампа, выдвинула конспирологическую теорию, что машины, созданные в Венесуэле по запросу Уга Чавеса, помогли демократам обеспечить победу Джо Байдена на президентских выборах. Она и другие сторонники Трампа утверждают, что машины для голосования передавали голоса избирателей Трампа Байдену и что информация о выборах в США хранилась на серверах в Германии. Кребс заявил, все голоса, поданные в Соединенных Штатах Америки, подсчитывались в Соединенных Штатах Америки. Точка. Конец цитаты. Кребс, который ранее назвал прошедшие выборы самыми безопасными в американской истории, 17 ноября был уволен президентом Трампом, который настаивает, что стал жертвой подтасовок. И он, а не Байден, победил на президентских выборах. Президент Ирана Хасан Роухани в эфире государственного телевидения обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика Махсена Фахризаде. Ранее о наличии израильского следа в покушении заявил МИД страны. Отомстить за убийство пообещал военный советник высшего руководителя Исламской республики Хосейн Дехкан. Фахризаде умер накануне в госпитале после покушения неподалеку от Тегерана. Его автомобиль был подорван, а затем обстрелян из автоматического оружия. Западные разведывательные службы подозревали ученого в том, что он возглавляет военную ядерную программу Ирана, существование которой страна категорически отрицает. Убийство мучеников Фахризаде показывает отчаяние наших врагов и глубину их ненависти. Его мученическая смерть не замедлит наших достижений, заявил Роухани во время своего выступления. Его цитирует агентство Reuters. Ответственность за убийство возложил на Израиль и посол Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи. В своем обращении к генеральному секретарю организации он заявил, что Фахризаде участвовал в разработках иранского теста на коронавирусную инфекцию нового типа. Цитирует его официальное иранское агентство ИРНА. Вещающий из страны арабоязычный канал «Аль-Алам» заявил, что за убийством стоит израильская спецслужба Моссад. Ранее она уже покушалась на ученого, заявили там. Источники газеты «The New York Times» в американской разведке также предполагают, что за покушением могут стоять израильские спецслужбы. Израильские власти информацию о смерти Фахризаде пока не прокомментировали.
Эхо Кавказа. Новости.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом она сказала в эксклюзивном интервью украинской службе «Радио Свобода». По ее словам, Беларуси нужно поддерживать отношения с важной соседней страной. «Мы хотели бы изложить свою точку зрения, хотели бы услышать позицию России по белорусскому вопросу. Мы – соседи, и мы будем продолжать наши взаимоотношения в будущем. Хотелось бы пообщаться, и белорусы этого очень ждут. Не поддержки режима, а высказывания о белорусах, о нашем желании строить наше будущее все вместе, а не усилиями одного человека, сказала Тихановская. Побывавший в Минске глава российского МИД Сергей Лавров 26 ноября встретился с Александром Лукашенко, обсудил с ним вмешательство Запада в дела Беларуси, передал привет от Владимира Путина и вспомнил о союзном государстве. Ранее Тихановская сообщила, что ее пригласили на встречу с избранным президентом США Джо Байденом. В Украине сегодня вспоминают жертв Голодомора. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, цитата, «следствием Голодомора, который признан геноцидом против нашего народа со стороны тоталитарного сталинского режима, стали миллионы жертв среди украинцев. Это потери, сопоставимые с теми, которые понесла Украина во Второй мировой войне. Как можно стремиться уничтожить целый народ? Почему и за что? Мы никогда не сможем понять. Мы никогда не сможем забыть. Мы никогда не сможем простить». Конец цитаты. По данным Института истории Украины, от голода в Украинской ССР в 1933-34 годах погибли почти 4 миллиона человек, еще 3 миллиона в других регионах Союза. В ноябре 2006 года Верховная Рада Украины признала Голодомор геноцидом украинского народа. В 2018 году голод в Украине в 1932-33 годах признал геноцидом и Сенат США. В России вторые сутки подряд выявлено более 27 тысяч человек, заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением болезни. За сутки выявлено 27 100 зараженных коронавирусом. Общее число случаев заболевания достигло с начала пандемии 2 242 633. Умерли за день 510 человек. Это второй наивысший показатель за историю пандемии. Это были главные международные новости. К этому часу региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Частичный локдаун заставляет грузинских оппозиционеров искать новые формы протеста, но бойкот остается неизменной его частью. При этом оппозиция вместе с властью продолжает готовиться к третьему раунду переговоров о выходе страны из кризиса. Возможные формулы компромисса изучала Мзия Парисишвили.
Широкомасштабных акций протеста не будет. Таково предварительное решение оппозиции, которая начала консультации по дальнейшим планам борьбы с грузинской мечтой в условиях вводимого с 28 ноября частичного локдауна. Оппозиция продолжает подозревать, что жесткие коронавирусные ограничения были введены властями с политической целью, чтобы приостановить протесты после парламентских выборов. Их итоги оппозиционеры не признают, требуют повторных выборов, а пока бойкотируют новоизбранный парламент. Если власть думает, что из-за локдауна протест сойдет на нет, то она ошибается. Этот локдаун создаст еще больше неудобства нашему населению, заявил один из лидеров нацдвижения Заалу Думашвили после первого раунда консультации в офисе Лело. Все это время оппозиция и власть не прекращают обвинять друг друга в распространении коронавируса, в нежелании вывести страну из экономического и политического кризиса. Выходом из него оппозиция считает только повторные выборы с обновленным ЦИК. Представители оппозиции дали понять, что о своих требованиях они отказываться не намерены. В офисе лейбористской партии они вновь соберутся, чтобы определиться с формами бойкота первого дня работы нового парламента. Представитель лейбористской партии Лаша Чхартишвили обозначил цель. В условиях пандемии оппозиция будет бороться с правлением лидера грузинской мечты Безина Иванишвили. При этом использовал коронавирусную терминологию.
Протест обязательно будет с требованием повторных справедливых выборов, в том числе и в первый день собрания так называемого 10-го созыва парламента. У нас есть несколько различных, оригинальных идей по поводу форм протеста. Это полностью новые, креативные идеи. Конечно же, с предусмотрением всех новых норм ковид-безопасности. У многих людей будет возможность выразить свой протест, но это будет сделано так, чтобы борьбы против одного вируса не отодвинуло в сторону борьбы с другим вирусом.
Когда состоится первое заседание парламента, пока неизвестно. Возможно, он пройдет после 10 декабря, когда ЦИК должна объявить окончательные итоги второго тура выборов. Также пока неизвестна дата третьего раунда переговоров между правящей партией и оппозиционными силами. Первые две попытки при посредничестве послов США и Евросоюза оказались безрезультатными. Оппозиция и власть обозначили красные линии, за которые они не намерены отступать. Для оппозиции это повторные выборы, без которых она угрожает оставить парламент однопартийным. Власти, в свою очередь, отрицают возможность повторных выборов. Тем не менее, надеются, что оппозиция войдет в парламент. Об этом сегодня говорил один из представителей грузинской мечты Георгий Кахьяни.
Мы неоднократно обозначали, что является для нас красной чертой. Ревизия воли народа нами не рассматривается. Это известно оппозиции. Я надеюсь, что в случае конструктивного подхода мы согласуем консенсусный вариант и уверен, что оппозиция примет участие в парламентской работе.
Несмотря на, казалось бы, безвыходность ситуации, в отличие от многих грузинских политиков и наблюдателей, юрист, глава аналитической организации Geo Case Виктор Кипьяни не склонен считать ситуацию кризисной. Юридически, с правовой точки зрения, по его словам, под вопрос не ставится ни признание полномочий парламента, ни принятие бюджета. Вопрос в другом, полагает Виктор Кипьяни.
С правовой и конституционной точки зрения, таким положением не создается никакой кризис. Наши конституционные рамки дают возможность на все аналогичные вызовы ответить правильным реагированием. Но одно дело правовое поле, а другое политическое. Для страны, которая стремится к интеграции в евроатлантические структуры, хочет приблизиться к их стандартам, однопартийный парламент создаст определенное неудобство. Поэтому я сторонюсь слова «кризис», но смело могу разделить мнение о политическом неудобстве в вопросах репутации имиджа страны.
Из-за того, что о переговорах оппозиции с властью практически нет информации, аналитику сложно предположить, о каких компромиссных вариантах может идти речь. Один из вариантов, по мнению Кипьяни, попавшие в парламент 8 оппозиционных партий, соглашаются во вхождении в законодательный орган с условием о проведении новых выборов в разумные сроки и соблюдением правовых норм. О важности консолидации политических сил в поисках компромиссного выхода на фоне пандемии говорится и в открытом письме организации Виктора Кипьяни, главный посыл которого в следующем.
Очень важно в подходах, стереотипах, политическим элитам отказаться от принципа «победителю достается все за счет проигравшего». И наоборот, необходимым шагом вперед в развитии политической культуры страны является осознание того, что у нас есть общие национальные интересы, которые не стоит менять на партийную повестку дня.
С учетом заявлений представителей власти и оппозиции, ожидается, что третий раунд переговоров состоится в эти выходные. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Мы продолжили тему противостояния правящей партии и оппозиции за нашим традиционным некруглым столом. Его провела моя коллега Кэти Бачуришвили.
В Грузии на фоне тяжелых условий пандемии сложились не менее тяжелые политические условия. И хотя политикам в стране не привыкать к кризисным ситуациям, они возникают ровно с той же периодичностью, с какой назначаются выборы, нынешний тупик кажется особенно безнадежным. Оппозиция твердо настаивает на своем решении добиться новых парламентских выборов, а власти призывают ее занять места в парламенте, которые им достались. К чему и те, и другие грузинские политики идут сами и куда ведут своих избирателей? Кто и как поможет сменить дорогу в никуда на путь хотя бы в относительно спокойное будущее? И каким должен быть этот выход, чтобы страна обошлась малой кровью? Об этом мы сегодня говорим со старшим научным сотрудником Грузинского фонда стратегических и международных исследований, бывшим послом Грузии в Великобритании Георгием Бадридзе и профессором политологии Тбилисского госуниверситета Александром Кухьянидзе. И первый вопрос у меня к вам, Батну Александр. Готова ли политическая элита пойти на существенные уступки оппозиции, или она просто руководствуется известным принципом «противную сторону надо выслушать, как бы она ни была противна»?
Неизвестно, потому что никто пока еще после двух раундов на эти уступки не пошел. И в результате оппозиция не входит в парламент, бойкотирует эти выборы, а грузинская мечта заявляет о том, что они, в общем-то, и так смогут управлять Так что все решит, наверное, третий раунд переговоров.
Да, но начало третьего раунда слишком затянулось, поэтому я и спрашиваю, власти действительно к этому готовы? Или им на руку то, что оппозиция снова и снова говорит им «нет», вот как сделала она это еще раз вчера?
Трудно сказать, кто больше затягивает, скорее всего, власти, потому что их устраивает статус-кво. Оппозицию статус-кво не устраивает, и она хотела бы быстрее поменять. Но в любом случае быстро поменять не удастся, потому что ни в течение недель, ни в течение месяцев не удастся поменять Центральную избирательную комиссию и всю систему выборов в стране. Не удастся поменять суды, куда потом поступают жалобы, и провести выборы парламентские. Это все должно рассматриваться в комплексе. На это необходимо время. Необходимо принципиальное согласие провести внеочередные выборы. Но здесь перетягивание одеяла, и пока еще неизвестно, кто это одеяло перетянет.
Но скоро парламенту собираться на работу.
Ну, парламент соберется на работу, у них есть большинство. Они будут заседать. Да, мы будем иметь однопартийный парламент. Разве это раньше не было? При советской власти был у нас однопартийный парламент в течение 70 лет. Ну и в других странах можно посмотреть нынешних. Такое тоже может быть. Но это, конечно, не самый лучший вариант. К чему он приведет, трудно сказать. Может быть, это будет затяжная такая ситуация. А может быть, это приведет и к каким-то революционным изменениям. Хотя я не думаю, что будет такого типа революция, как была в 2003 году. Тем более переворот государственный, как это было против президента Гамсахурдия в свое время. Будет затяжная борьба, политическая борьба, оппозиция на улице, а грузинская мечта внутри парламента. Самые разные ситуации могут быть. Пусти Господни неисповедимы.
Бадну Георгий, как вы считаете, должны ли оппозиционные партии внять увещеванием политической элиты и, в свою очередь, тоже пойти на уступки?
В первую очередь я бы хотел сказать, что, имея опыт всех выборов, которые я помню хорошо, с 1990 года, это самые странные выборы. Профессор Кухьянидзе уже упоминал, что у нас не было однопартийного парламента с советских времен. Никогда. Даже после свержения Гамсахурдия вооруженным путем, Шеварднадзе смог договориться со многими партиями. Даже в 2008 году, когда у Саакашвили образовалась очень серьезная оппозиция, в парламент все равно вошли некоторые малые на символическом уровне. Даже у Саакашвили в парламенте не было только одной своей партии. Это первый раз мы имеем за историю независимой Грузии. И самое огорчительное в том, что в 2012 году все, весь Запад и, наверное, само грузинское общество разделяли надежду на то, что Грузия делает большой шаг вперед в плане демократического развития, потому что это был первый прецедент, когда вследствие выборов власть была демократическим организованным путем передана новым силам, да, которые победили в выборах. В 2020 году мы не должны говорить, кто должен уступить в выборах, которые были проведены, ну, отвратительно. Это, я считаю, что очень серьезный удар по перспективе Грузии в вопросе интеграции в западные структуры, без чего безопасность, национальная безопасность Грузии, без чего сама государственность Грузии будет оставаться под серьезным ударом, под большим риском. Особенно в условиях, когда мы наблюдаем очень серьезные драматические перемены не только в регионе, но вообще в европейском устройстве, в мироустройстве. В это время не иметь гарантий от наших партнеров, и эти гарантии в большую степень зависят от нормального демократического развития нашей страны, я считаю огромной безответственностью со стороны властей. Я не говорю, что только они ответственны за ситуацию, но за проведение нормальных демократических выборов отвечают власть в первую очередь. И то, что сейчас мы слышим от западных наших союзников, коллег из ОБСЕ, из Евросоюза, из Соединенных Штатов, что оппозиция должна как-то пойти навстречу властям. Ну, я вам просто приведу пример. В Грузии 2846 избирательных участков. У нас было всего 30 долгосрочных наблюдателей и всего 133 наблюдателей краткосрочных, которые наблюдали непосредственно за выборами.
Вы представляете, что на человека приходится более 20 участков. Они на несколько минут забегали на участки и писать потом документ, который говорит, что хотя были нарушения, но в основном эти выборы отражали волю там народа. Это просто, я считаю, безответственно. Так что да, я тоже надеюсь на какой-то компромисс, но я, как уже сказал, очень огорчен и очень сожалею, что в 2020 году, вместо того, чтобы мы обсуждали дальнейшее интегрирование Грузии в Евросоюз, НАТО и так далее, мы сейчас вернулись в советское прошлое, где у нас перспектива однопартийного парламента.
Да, конечно, если у нас будет однопартийный парламент, это плохо. Но ведь и оппозицию можно понять, она не хочет разочаровывать своего избирателя, он ей поверил. Хотя в то же время мне не совсем понятно, на что рассчитывает оппозиция в своем упорстве. Требует невозможного, чтобы получить наилучшее из возможного на это?
Я не знаю, на что рассчитывает оппозиция, но не нашлось даже самой маленькой, захудалой маленькой партийки, которую бы партия Ивана Мишвили убедила или откупила, как хотите, да, говорите. И нет ни одной такой политической силы, которая бы решилась вернуться в парламент. Я прекрасно понимаю всех, которые думают о том, как вернуться к нормальному положению. Оппозиция, бастующая, там, протестующая на улице, это ненормально. Но я также понимаю тех политиков, которые говорят, что признание совершенно обратного результата выборов, это ненормально тоже. И притворяться, что грузинская мечта победила и что она легитимно сохраняет власть, это ненормально. Я очень надеюсь, что, может быть, еще есть ресурс, чтобы обе стороны пошли на какой-то компромисс. И я совершенно буду согласен с оппозицией, которая предложит мне, например, как избирателю, какие-то компромиссы. Но главным ответственным за сложившуюся ненормальную ситуацию, я считаю, конечно, нынешние власти. Таких безобразных выборов я, как сказал, не помню, с 1990 года. Кстати, выбор 90-го года, наверное, был самый лучший.
Ну, Александр, как по-вашему, насколько все же реально проведение внеочередных выборов?
С точки зрения Конституции, по-моему, все ясно. Вся эта ситуация, она в корне противоречит самой Конституции. Выборы фальсифицировать нельзя. За это люди должны нести уголовную ответственность. Кто-нибудь у нас понес такую уголовную ответственность? Я пока не знаю таких людей. Так что нарушать Конституцию, конечно, нельзя. Но очень важно понять и то, что оппозиция будет продолжать эту борьбу. И, безусловно, властям придется лавировать. Если они увидят, что их позиции ослабляются, что ситуация становится совершенно неподконтрольным, и власть у них из рук уплывает, то, конечно, они пойдут на компромиссы. Но если увидят, что оппозиция дала слабинку, что протесты такие, напряженность, она ослабляет, то, конечно, власть попытается удержать свои позиции. Трудно сейчас предсказать, что произойдет, тем более, что у власти сейчас есть очень сильный союзник, это COVID-19. Он очень сильно помогает властям ограничивать протестные движения. Очень трудно предсказать, что произойдет, но я думаю, все-таки ситуация, напряженность не убавится, она будет. Посмотрите, вот в Белоруссии Лукашенко до сих пор борется с уличными протестами. Ситуация там, конечно, еще более напряженная, но ведь у него однопартийная система, и народ просто взбунтовался, он не подчиняется, он не признает этой власти. И у него серьезные проблемы. Там тоже непредсказуемая ситуация. В этом отношении нас уже можно сравнивать с Белоруссией.
Хотя справедливости ради надо сказать, что грузинские масштабы и формы расправы с оппозицией далеки от белорусских. Или вы считаете, что по такому безумному сценарию могут развиваться события и в Грузии тоже?
А им ничего не останется делать. Они год назад использовали, 20 июня, да. Разогнали митинги очень жестоко, и они могут это сделать. Я думаю, что власти могут применить и эти методы подавления, то есть перейти к политике репрессий. И это может быть даже долгосрочная политика, если только они увидят, что этот номер у них пройдет. Но если это вызовет сильное сопротивление, то, конечно, им придется пойти на уступки и на компромиссы определенные. Но у нас есть одна ситуация, которая отличает нас от Беларуси и многих бывших советских республик. У нас есть сильные западные союзники. И на это оглядывается любая политическая сила, особенно та, которая находится у власти. Тем более, что Запад всегда имеет возможности, рычаги оказания давления. Посмотрите, в Молдове олигархи или в России олигархи, они под санкциями ходят. Так что и наш олигарх может оказаться под санкциями, если очень уж достанет Запад. Так что у Запада тоже есть определенные рычаги, которые он сейчас не использует, это ему не нужно. Запад пытается играть роль посредника, чтобы обе стороны пришли к определенному компромиссу. Это, в общем-то, западный стиль осуществления политики.
Спасибо. Батну Георгий, я хочу услышать и ваше мнение по поводу участия представителей международных организаций и аккредитованных в Грузии дипломатов. Это ваш профиль. Удастся ли дипломатам убедить оппозицию пойти на компромисс? Насколько я поняла, они не собираются убеждать правящую партию уступить оппозиции и назначить новые выборы. И Евросоюз вот уже призвал новоизбранных членов парламента использовать свои депутатские мандаты.
У наших западных партнеров всегда есть некоторый ресурс влияния и на власть, и на оппозицию. Хотя я бы очень хотел, чтобы вот в нынешних условиях, когда мы видим, что Запад наименее представлен в нашем регионе со своей политической активностью, например, здесь произошли очень серьезные действия, практически без западного участия, я бы не хотел, чтобы при таких условиях их рекомендации были бы просто отражением уменьшенного интереса. Потому что то, что я наблюдаю сейчас, это как раз в моем понимании отражает то, что Запад не готов на решительные действия. В нормальных условиях, когда Запад переживает за прогресс грузинской демократии, я бы наблюдал очень серьезное давление на власти, в первую очередь, с целью восстановления нормальных условий и результатов выборов. Да? Ну, мы говорим о том, что теперь пересчитывать ничего не имеет смысла. Мы должны получить новые справедливые выборы в условиях новой избирательной комиссии. Другого пути, во всяком случае, оппозиция не видит. Вот самой позитивной ролью наших партнеров западных было бы убеждение, в первую очередь, властей, что без нормальных новых выборов особых перспектив не будет.
Это реально, как вы считаете?
В прошлом, например, это было бы реально. Я уверен, что в 2012 году господин Саакашвили признал поражение в выборах. Я не говорю, что он под давлением признал поражение. Разница в том, что он политик, он думал о политическом, так сказать, наследстве, все такое. А господин Иванишвили думает по другой логике, но даже на господина Иванишвили можно найти на Западе некоторое влияние. Его огромное состояние в большей степени где-то там хранится на Западе. Но просто я думаю, что было бы безответственно делать вот такие призывы, что ну ничего, вы заходите в парламент, который избран не только нелегитимным путем, но вообще дает власть не той партии, которая победила. Например, что бы сказала посол США сегодня, если, например, господин Трамп продолжит отказываться и говорить, что он выиграл в этих выборах, да? В США большая разница в Грузии в том, что суды просто ему не дадут такой возможности. Он не сможет остаться в Белом доме самовольно, да? А наши партнеры, к сожалению, прекрасно знают, что в Грузии нет независимых судов, которые были бы и должны были быть верховным арбитром в споре между противостоящими партиями. Вот в этом и является главная проблема Грузии, что после 2012 года вместо укрепления демократических институтов, независимости судебной власти, мы получили вот такую ситуацию, когда мы даже не можем встречаться. Политические оппоненты нуждаются в медиации зарубежных партнеров. Я считаю, что для развития Грузии политической перспективы мы получили вот утраченные 8 лет. Мы сейчас находимся в более неблагоприятных условиях, чем в 2012 году в плане нашей интеграции с Западом. Я очень надеюсь, что наши политические силы, особенно наша власть, будет прислушиваться к советам наших партнеров. Хотя я согласен с профессором Кухьянидзе, что да, есть страны, у которых авторитарная власть существует, несмотря на протесты и все такое. Советский Союз был таким государством. Но я не думаю, что в Грузии и эта власть сможет долгое время существовать на фоне нелегитимного правления. Во-первых, мы уже видели, что для этого нужно иметь серьезную экономическую базу и компетентность экономического управления. К сожалению, мы можем сказать, что это отсутствует. Мы даже увидели, что, оказывается, вот эта хваленная наша волшебная модель борьбы с ковидом, которую пиарили на весь мир в начале года, оказалась блефом. У нас была фора по отношению ко многим другим странам. И когда пандемия до нас по-настоящему дошла, мы оказались совершенно к ней не готовы. Да? Так что я не уверен, что тот уровень компетентности в экономике, в управлении пандемией и все такое даст возможность этим властям стабильно оставаться у власти на фоне протестов и на фоне нелегитимности. Так что я бы хотел, чтобы ситуация разрешилась компромиссом и мирным путем. Хотя я призываю к компромиссу обе стороны, но главной ответственной стороной является все-таки власть.
Спасибо. Участниками нашего некруглого стола были старший научный сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований, бывший посол Грузии в Великобритании Георгий Бадридзе и профессор политологии Тбилисского государственного университета Александр Кухьянидзе.
Вы прослушали «Некруглый стол». Его провела моя коллега Кети Бочеришвили. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. На радио «Эхо Кавказа» время региональных новостей. Полицейские задержали двух участников протестной акции у Министерства иностранных дел Грузии в центре Тбилиси, сообщает общественный вещатель. Несколько десятков человек, оппозиционные политики и гражданские активисты, собрались сегодня у здания внешнеполитического ведомства, чтобы опротестовать итоги переговоров спецпредставителя премьер-министра по вопросам урегулирования отношений с Российской Федерацией Зураба Абашидзе и российского сенатора Григория Карасина. Используя трафареты и баллончики с краской, они нарисовали на тротуаре советскую символику. Позже протестующие попытались сделать такие же граффити на металлических щитах, установленных у входа в парламент Грузии напротив МИДа. По информации общественного вещателя Грузии, если Тея Цулукиани продолжит деятельность в парламенте, а не в правительстве, то она, вероятно, займет пост первого вице-спикера парламента. Всего у председателя парламента Грузии 10-го созыва будет 5 заместителей как от большинства, так и оппозиции. Партия «Лело» подала заявку в ЦИК Грузии с просьбой о бюджетном финансировании. Об этом общественному вещателю Грузии сообщили в Центральной избирательной комиссии. По словам представителя партии «Лело» Сабы Буадзе, для продолжения политической деятельности партии необходимо бюджетное финансирование. Директор Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Минздрава Грузии Автандил Талаквадзе ушел в отставку, сообщает телеканал «Имеди». Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства. Как отмечается, Талаквадзе покинул занимаемую должность на основании личного заявления. Автандил Талаквадзе – брат председателя парламента Грузии 9-го созыва Арчила Талаквадзе. Департаментом, который отвечает за работу службы скорой помощи, он руководил с января 2015 года. Оппозиционный телеканал «Мтавари» утверждает, что решение об отставке Автандила Талаквадзе приняла глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе. Причина – полный коллапс системы. За последние сутки в Грузии выявлено 4472 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель главы оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Бердия Сичинава. Общее число заболевших в Грузии с момента начала эпидемии и до сегодняшнего дня составляет 127 942. Больше всего новых случаев заражения выявлено в Тбилиси. Это были основные региональные новости к этому часу.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Программа формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией была подписана во время встречи президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 12 ноября. Проект этого документа вызвал общественный резонанс. Его анализируют и обсуждают в Абхазии на разных уровнях. Программа декларирует гармонизацию законодательств, но, по мнению экс-депутата парламента Ахры Бжания, это не гармонизация, а просто замена абхазского законодательства российским. С политиком беседовала Елена Заводская.
В документе, который был опубликован на сайте президента Республики Абхазия, который состоит из 46 пунктов и касается гармонизации законодательства России и Абхазии, мы видим, что вот те мероприятия, которые перечислены, они привязываются к договору о союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года. Скажите, пожалуйста, Ахрам, как по-вашему, какой смысл в этой привязке и насколько то, что предлагают Абхазии сделать в рамках этих 46 пунктов, имеет отношение к этому большому договору?
Честно говоря, я тоже не совсем понимаю, почему в пункте мероприятия в этом документе это прямо написано в целях реализации положений договора о стратегическом союзничестве от 2014 года. Хочу напомнить вот буквально по пунктам, что и было предметом того договора. Зачитаю прямо просто. Первое – это проведение скоординированной внешней политики. Второе – формирование общего пространства обороны и безопасности. Третье – содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Четвертое – создание условий для полноценного участия Республики Абхазия в интеграционных процессах на постсоветском пространстве. Пятое – сохранение общего культурного пространства. Ни в одной из этих пунктов и в статьях, которые в дальнейшем раскрывают суть этих положений, вы не найдете вопроса ни о двойном гражданстве, ни о миграционной политике, ни о вопросах энергетики, ни о вопросе контроля добычи криптовалют, регулирования деятельности неправительственных организаций. Там этого просто нету. Это не обсуждается ни в одних статьях, и поэтому я не понимаю, как этот документ может быть логическим продолжением либо развитием договора о стратегическом сотрудничестве от 2014 года. Какие-то пункты этого документа нынешнего упоминаются в том договоре. В частности, там есть положение о регулировании таможенного и налогового законодательства. Но в договоре говорится о сближении позиций, сближении законодательства в этих вопросах. Естественно, для того, чтобы прозрачнее, проще и эффективнее осуществлять деятельность и на таможне, и в сфере инвестиций, и, естественно, в сфере налогообложения тоже. Здесь же у меня такое впечатление, что просто перечислен набор инструкций, которые надо просто вот железно выполнить, без всякого сближения, без всякой гармонизации, как указано в этом документ. Ну вот, например, просто еще раз хочу точно процитировать из этого документа. Разработка и принятие нормативного правового акта о предоставлении бюджетных кредитов, об исполнении бюджетов государственных и небюджетных фондов, о порядке распределения между административными единицами Республики Абхазия субвенций из республиканского бюджета. Это не сближение законодательства, это просто замена одного законодательства другим законодательством. Если уж мы упомянули большой договор 2014 года, может быть, есть смысл тут сказать о его исполнении тоже. Потому что, когда я слышу слово «развитие чего-то», я предполагаю, что вот мы завершили с вами какой-то один этап, мы исчерпали пункты повестки дня, которые мы заложили. Теперь мы хотим двигаться дальше. Но я хочу вам сказать, что мы далеко не исчерпали пункты и фундаментальные положения того договора, которые там были заложены. Например, создание объединенной группировки войск и переоснащение абхазской армии современными видами вооружения, которое точно было записано в этом договоре. Этого нет. Совместная охрана восточной границы и обустройство технологической, технической этой границы. Это поднятие заработной платы бюджетников до среднего уровня заработной платы бюджетников Южного федерального округа. И то же самое по пенсиям. Эти пункты мы еще не осуществили. Да, многое сделано, но многое не сделано. И то, что не сделано, было одним из фундаментальных положений этого договора. Может быть, есть смысл сперва это закончить, а потом уже думать о развитии. А так мы одно не закончили, и сейчас пытаемся развивать что-то другое. Так не бывает. Так в международных отношениях вот этот процесс не выстраивается. Нужна какая-то последовательность и логика действий. Я здесь ее не вижу.
Назовите те пункты, которые у вас вызывают наибольшее число вопросов.
Конечно, я не могу комментировать все пункты этого документа, но я надеюсь, что специалисты в соответствующих областях это сделают. У меня вызвал вопросы, знаю за тавтологию, несколько вопросов. Это вопрос двойного гражданства. Вопросы, связанные с изменениями в энергетическое законодательство. Вопросы о введении единых технологий и программных продуктов. Вопросы, связанные с регулированием деятельности некоммерческих организаций в Абхазии. И там ряд других мелких вопросов.
Пожалуйста, конкретизируйте эти пункты и поясните, какие именно вопросы в связи с ними возникают у вас.
Хорошо. Что касается двойного гражданства, я хочу вам сказать, что вот этот вопрос стоял на повестке дня и в 2014 году тоже. И тогда абхазская сторона отклонила этот пункт. По следующим соображениям, принятие любого положения в двойном гражданстве усиливает нагрузку на наше и без того шаткое демографическое положение. Это важный для нас момент. И мы считаем эту тему достаточно табуированной. Когда мы выйдем на какой-то уровень, когда перестанет нас беспокоить, тогда, безусловно, на этот вопрос можно будет пообсуждать. Я хочу сказать, что нет никаких препятствий ни для экономической, ни для коммерческой, ни любой другой деятельности представителей дружественных нам стран, тем более для России. И я не вижу смысла в педалировании бесконечно вот этого вопроса, и тем более на таком уровне. Это тема, которую надо отложить в сторону и продолжать наши нормальные, дружеские, добрососедские отношения.
Ахрам, мне кажется, что существует такой момент, что разработчики вот этих предложений не совсем хорошо и четко понимают опасения абхазской стороны. Если можно все-таки проговорить, какие именно опасения вызывает закон о двойном гражданстве в Абхазии?
Я согласен с вами, вот правильно формулируете вопрос. Вопрос демографического состава, в частности, именно абхазов и людей, которые поддерживают суверенитет Абхазии, граждан Абхазии, он на протяжении 20 века неуклонно снижался и дошел до 17%. И именно это послужило триггером начала горячей фазы нашей истории боевых действий. И мы с огромным трудом отстояли вот это право на суверенитет, несмотря на то, что нас было очень мало. Все граждане, кто считает, что Республика Абхазия должна идти вот таким суверенным путем, они должны составлять здесь большинство. И наше законодательство о гражданстве, эти наши национальные особенности учитывает, и неспроста. И поэтому у нас нет этого пункта об автоматическом двойном гражданстве.
Ахра, пожалуйста, давайте тогда вернемся к остальным пунктам данной программы.
По поводу энергетики я сказал. Я не буду сейчас точно цитировать, как этот пункт там называется. В общем, было сказано, что внести изменения в законодательство, позволяющие российским компаниям инвестировать в энергетическую отрасль. Я хочу сказать, что вообще нет никаких преград для инвестирования в энергетическую отрасль, в частности, в связи с тем законом об энергетике, который был принят, ну, там, двумя созывами. Если у вас есть желание, вы можете инвестировать в генерирующие отрасли, и вы можете инвестировать в распределительные сети, в непосредственную инфраструктуру, которая разводится в городах, населенных пунктах. Это бизнес-поле открыто, пожалуйста, можете туда инвестировать. Там нет никаких запретов для иностранных инвесторов. Запрет распространяется на передающие сети. Но если вы посмотрите законодательство практически любой стране, в том числе европейских стран, при их либеральной экономике, там эти запреты тоже действуют, потому что все считают, что передающие сети – это стратегические резервы. Этим должно владеть только государство, потому что в момент X иметь полный контроль над этим ресурсом. И вот именно этот вопрос вызывает больше всего там споров и так далее. Парламент, когда это обсуждал, тоже не с воздуха это взял. С одной стороны, открывая возможность для экономического партнерства и инвестиций, мы обезопасили себя. Правда, есть там такой нюанс, вот можно вкладывать в генерирующие отрасли. Парламент принял до 5 мегаватт. Возможно, это мало. Действительно, может, надо увеличить. Но при этом обговорить, каким образом будет использована эта электроэнергия, там, для экспорта, для транспортировки куда-то, и оговорить те возможные тарифы, которые будут возникать в связи с инвестициями в электроэнергетику, потому что мы не хотим, чтобы тарифы росли или слишком высоко росли. Это наше экономическое преимущество, наше население, это пострадавшее население, у нас не очень большие доходы, не очень высокий уровень жизни, и мы хотели бы, чтобы вот этот вот низкий уровень энергетических тарифов был одной из привилегий наших граждан.
Поясните, пожалуйста, все-таки, почему тарифы это так важно для населения?
Ну, в том числе, потому что у нас нет альтернативы, у нас не развита газовая отрасль, угольная. Частично мы сами в этом виноваты, но ее по факту просто нет. Единственный наш источник энергии – это вот Ингургэс. И если эта энергия будет, плата у нее будет очень дорогой, люди просто не в состоянии будут за это платить, и их уровень жизни и так не очень высокий, просто рухнет до города очень низкого уровня. Мы хотели бы поддержать этот уровень, в том числе за счет дешевой электроэнергии. Когда мы сможем поднять уровень населения до какого-то более высокого уровня, давайте будем говорить о адекватных тарифах на электроэнергию, пока, исходя из нынешнего положения дел в социальной сфере, говорить об этом, на мой взгляд, нецелесообразно.
Называя пункты программы, которые вызывают у вас вопрос, Ахра, вы в том числе обозначили пункт о гармонизации в сфере регулирования деятельности неправительственных организаций и иностранных агентов. Каково ваше отношение к данному пункту?
Я удивлен, что этот пункт попал в документ, тем более был подписан. Но в российском законодательстве эти организации определяются как иностранные агенты, ну, со всеми вытекающими. Те организации, которые работают здесь, в Абхазии, и зарегистрированы здесь, я считаю абхазскими агентами. На протяжении 27 или сколько-то уже лет после войны прошло, они выполнили огромный объем работы в сфере образования, психологической помощи, социальной помощи, помощи ветеранам, инвалидам, юридических консультаций, различного рода исследований в сфере статистики, опросов общественного мнения и так далее, и так далее. Да, у них всегда есть четкая гражданская позиция, с которой многие не согласны, а многие согласны. Ну и что? В чем проблема? Тем более, что даже многие президенты, обращаясь к представителям гражданского общества за поддержкой политических вопросов, в том числе и действующий президент, обращался к представителям неправительственных организаций за именно политической поддержкой. И такая поддержка оказывалась. И поэтому я не очень понимаю, каким образом под этим пунктом стоит его подпись. Надо было что-то одно делать. Либо не подписывать этот, исключить этот вопрос из повестки дня. Либо не обращаться к представителям гражданского общества за политической поддержкой. Вы можете быть с чем-то не согласны, но вы должны понимать, что это часть вашего общества. И даже если вы не разделяете политических взглядов или взглядов на путь развития, но вы видите положительную динамику дел, работы, вы должны понимать это как абхазских агентов. Да, они финансируют из-за рубежа. Но у нас министерство многие финансируются из-за рубежа. Что теперь мы должны их иностранными агентами называть? МВД, ИСГБ и так далее. Но это наши ребята. Мы их любим, уважаем. Кто бы их ни финансировал, они будут абхазские интересы защищать. То же самое и неправительственная организация наша. Поэтому у меня вопросы. Такое очень странное чувство.
Ахра, вот те пункты, о которых мы поговорили, это все, что вызывает у вас вопросы? Или вы можете что-то еще к этому добавить?
Ну, есть документы, совсем непонятные пункты. Вот я просто перечислю пункты, которые, казалось бы, вообще относятся к сугубо внутреннему какому-то регулированию. Ну, например, о внесении изменений в постановление Кабинета министра о ввозе майнингового оборудования. Или разработка нормативного акта, регулирующего отношения энергоснабжающей организации и потребителя, имеющего оборудование для коммерческих вычислений. Там еще про установление обоснованного тарифа говорится и так далее. Но я не понимаю вообще, что в видении абхазской стороны тогда останется. Решение колхоза о строительстве на пересофермы, что ли? Или это тоже надо гармонизировать? Я не знаю, как международный документ межгосударственный может опускаться до вот таких вот инструкций Это непонятно, и это не соответствует вообще межгосударственному уровню диалога. Такая практика, когда одна сторона меняет или подстраивает законодательство под некоторые стандарты другого государства или группы государств, она вообще существует. Вот, например, после развала СССР страны Балтии, страны Югославии, они меняли свое законодательство по требованию ЕС, чтобы соответствовать некоторым стандартам. Там и конституционные изменения были, и экономические и так далее. Но я хочу просто понять, к чему нас тут готовят к вступлению в Евразес. Да, мы не против, мы с радостью, ради Бога. Если такая цель будет обозначена, граждане Абхазии поменяют свое законодательство, мы вас в Евразес примем, да, пожалуйста, будем менять. Но для этого, как минимум, члены Евразес страны должны себя признать нас и выразить свое желание нас встретить и принять эту организацию. А здесь, в связи с чем эти масштабные изменения? Я не знаю, я не могу эту организацию назвать, я не могу продолжением договора 2014 года. Я не могу это продолжением договора 2009 года тоже назвать. Это просто масштабная замена одного законодательства другим законодательством. Будет ли это работать? Да не думаю, потому что у каждой страны она большая, маленькая, средняя была. Есть своя специфика, есть своя культурная традиция, есть свои подходы к экономике, социальной сфере и так далее, и так далее.
Ахра, в программе, которую мы сегодня обсуждаем, есть пункт о разработке стратегического плана развития Абхазии. Мне бы хотелось очень, чтобы вы высказались об этом пункте. Кто должен этот план разрабатывать и вообще, как этот пункт может быть реализован?
Этот план стратегического развития мог бы вполне заменить вообще весь этот документ. Я, например, поставил вопрос так: надо выработать план стратегического развития страны, причем этот план должны разработать не за нас, а должны разработать мы, и на основании этого плана уже смотреть, что мы должны совместно делать, где мы делегируем свои полномочия Российской Федерации или Евразес, если они там нас признают, что мы будем делать отдельно, что мы будем делать похоже, что мы будем делать не похоже. Вот этот план, заполнение этого пустого пространства должны были сделать мы. Вообще, на переговоры надо приходить со своей повесткой. И вот этот план стратегического развития – самая лучшая повестка. И деятельность любой власти, ну, должна либо начинаться, либо продолжаться в этом контексте. Мы должны определять основные пункты сегодняшней, завтрашней, там, послезавтрашней повестки дня. И вместе с этим переходить на переговоры с нашими друзьями. Тогда это будут конструктивные переговоры, а не как сейчас. Абхазы пришли с пустыми руками, ни одной идеи, ни одной инициативы, вообще полное непонимание того, что происходит. Российская сторона взяла вот так вот, выложила вот этот пакет изменений. У меня вообще никаких претензий к российской стороне нет. Они предложили законы, нормативные акты, которые у них работают. И начальство поставило задачу: представьте план развития. Они представили. Что обсуждать, когда противная сторона ничего не представила? Ну вот остается только вот это, что российская сторона разработала. Российская сторона выполняет свою задачу. А какую задачу мы выполняем? У меня такое полное ощущение, что мы выполняем только одну задачу. Опираясь на свою исключительную договороспособность, как часто можно говорить, получить доступ к российскому финансированию и с наслаждением приступить к его освоению. Вот наша задача. А для этой задачи стратегический план не нужен, не надо заморачиваться было. Вот его и не было.
Это было мнение Ахры Бжания, в прошлом депутата парламента самопровозглашенной Республики Абхазия. С ним беседовала Елена Заводская. На прошедшей неделе депутаты пригласили генпрокурора самопровозглашенной Республики Южная Осетия Урузмага Джагаева, чтобы задать ему вопросы по делу о смерти Инала Джабиева. На вопросы о добровольной отставке он так и не ответил, а большинство парламентариев сочли результаты российской экспертизы сомнительными. Их аргументы выслушала Ирина Келехсаева.
Накануне депутатский корпус уже собирался почти в полном составе, чтобы обсудить ситуацию вокруг дела Инала Джабиева. В парламент пришли в том числе родственники задержанных силовиков и вдова Оксана Джабиева. К общему знаменателю прийти не удалось. Прозвучали предложения перенести встречу на сегодня с приглашением генерального прокурора Джагаева и судмедэксперта республики Зарины Загоевой. Вчера же парламентская народная партия разместила на своей странице в социальной сети Facebook обращение главе государства Анатолию Бибилову с просьбой дать публичный ответ. Цитата. «Если президент Бибилов продолжает верить в непогрешимость Джагаева, то для полноты картины просим прояснить, верна ли уголовно-правовая квалификация Генпрокуратуры РЮО вторжение грузинских вооруженных формирований на территорию Южной Осетии в районе села Виста по статье 322, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, как банальное незаконное пересечение государственной границы, будто в очередной раз на нашу территорию забрели пастухи или крестьяне из соседней страны». Конец цитаты. Вопрос предваряла информация, что депутат от партии Джамбулат Мидоев лично доводил достоверную информацию до президента о имевшихся у генерального прокурора Джагаева намерениях завести следствие в удобное ему русло, когда он обещал сотрудникам криминальной милиции в день убийства Джабиева получение нужных результатов экспертизы из-за пределов республики. В принципе, по прошествии 3 месяцев Джагаев держал свое слово. В непонятной экспертизе, которую Бибилов в социальных сетях назвал фейком, сделан вывод, что Джабиев Инал погиб не от побоев, а от прекращения приема наркотических средств. Кроме того, партийцы обращают внимание на уловки прокуратуры. Цитата. «Дело в том, что недавно прокуратурой акцентировалось внимание общественности на том, что следствием будут установлены лица, избившие Джабиева до допросов в МВД». Конец цитаты. Парламентская НХАС разместила видеообращение Николая Цховребова, который был задержан силовиками вместе с Иналом Джабиевым в августе этого года. Он поблагодарил сограждан за то, что они не остались в стороне, вышли на улицы, открыто выражают недовольство действиями сотрудников правоохранительных органов. По словам Николая, его возмутили результаты экспертизы, согласно которой Инал Джабиев умер от прекращения употребления наркотиков.
Какие наркотики? Меня 23-го забрали из дома, довезли в ПВД. Там меня 2-3 часа избивали, на голову мне натянули мою же майку, потом пакет, потом маску. Избивали там, требовали признаться по поводу покушения на Намиева. Но я отвечал, что это были не мы. Я пробыл там день, потом меня отвезли в подвал пограничникам. Там меня избивали, издевались надо мной. На голову у меня была маска, но я узнал племянника Намиева. Других нет. Оттуда меня втихаря отвезли в больницу на освидетельствование на наркотики. Я пошел с ними, чтобы увидели, простите, что я кровью хожу в туалет. Там наркотики у меня не обнаружили в крови. Но когда увидели кровь в туалете, тогда поздно ночью надели на меня форму и отвезли в больницу. 27-го в подвал пришел следователь. Они позвонили родным и сказали наняться адвоката, чтобы завтра 28-го пойти в прокуратуру. А меня отвезли в криминальную полицию. Там я от них узнал, что и Инал там. И у меня требовали, чтобы я признался. Я повторил, что в чем признаться. Это были не мы. Они надели на меня 2 или 3 маски и вышли. Я сидел возле дверей, кто-то побежал, и я услышал, как истошно кричал Инал. Это от 30 секунд до минуты. Они зашли опять и спросили, не передумал? Я говорю, это не мы. И они начали бить и меня. Часа 2-3 нас убивали, избивали. Крик Инала стоял постоянно, как и мой.
Подробности, рассказанные на камеру Цховребовым, шокировали изощренной жестокостью. Сегодня депутаты вновь собрались в парламенте, где смогли задать вопросы генеральному прокурору и местному судмедэксперту. Депутат от партии НХАС Давид Санакоев говорит, что был изначально против приглашения Джагаева, и вот почему.
Ни на один вопрос, который мы задали, мы не получили вразумительный ответ. То есть он что-то говорил, но это был не ответ на вопрос. Я и мои коллеги, мы так и ожидали, что так, такое будет. По экспертизе мы спрашивали нашего эксперта. Например, без каких-то материалов могут давать какие-то заключения, но связанные, например, с трупными пятнами, если у них нет кожи. Вот мы получали ответ, что нет. Вот какие-то вопросы, которые отражены в экспертизе, то есть они должны были быть ознакомлены с материалами. Было сказано также и так, что у нее есть свое мнение, есть мнение вот этой экспертизы. То есть что она может дать экспертизу на основании того, что она сделала, какие исследования провела, что какие исследования провели вот в этой экспертизе, и еще дополнительно какие-то она сделает исследования, и уже в течение короткого времени она тоже может выдать нам заключение, потому что как такого она заключение не выдавала. Она выдавала только результаты исследований.
По словам Санакоева, задавали вопросы прокурору и родственники задержанных и Оксана Джабиева. Только сводилось все к тому, что не было никакого контроля над тем, что происходило со стороны руководства прокуратуры и МВД.
И мы высказали мнение, что ты должен идти в отставку. И ты народ об этом говорит. И один раз он сказал так, что это вот твое мнение личное, а второй раз он проигнорировал. Когда еще были, как говорит, нас задали вопросы, скажи нам, что ты думаешь по этой ситуации. Мы работаем над этим. Вот мы сейчас получили экспертизу, и на основании этой экспертизы мы что-то там будем делать дальше. Мы поняли еще раз, он подтвердил то, что расследование будет также необъективным, расследование также будет неоткрытым, и они сделают те выводы, которые они хотели. Так мы понимаем, они хотят всю вину свалить вообще за все на Инала Джабиева, который сам виноват во всем. То есть он умер не от того, что его избивали, что его пытали, что это все нанесло легкий вред его здоровью только, и это не стало основанием для того, что он умер, что его убили. То, что они вот что-то подобное хотят сделать. То есть мы не видим, что они хотят привлечь каких-то других соучастников и участников вообще вот этого.
По словам депутата, результат этой встречи, когда перед всеми парламентариями поставили вопрос, как они относятся к тому, как идет расследование смерти Джабиева, и согласны ли они с результатами последней экспертизы, оказался таким. Большинство присутствующих, в том числе несколько представителей правящей «Единой Осетии», ответили «нет». Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цкинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.